Оккультизм в СНГ – наш второй урок. И вот когда я езжу здесь по России, особенно по России, я поражен вот этой черной тучей, которая нависла над Россией и над Белоруссией. Иногда, заходя в книжный магазин, ищешь книгу какую-нибудь, скажем, по физике, а тебя долбят метафизикой. Ты ищешь какой-нибудь роман, ну, скажем, классический роман, а тебя долбят какой-то мистической литературой, которая завалена все, завалена все. Стартовая площадка. Почему у нас в нашей стране, вот здесь, в этом бывшем Советском Союзе, оккультизм нашел вот такую плодородную почву? Почему как раз вот у нас? Мне хочется попытаться объяснить, почему. Во-первых, мы живем в культуре суеверия. Мы живем в культуре суеверия. Среда, в которой мы выросли, я не знаю, вы как, а вот я в среде, в которой я вырос, а я вырос в городе, я не вырос на деревне. А если говорить о деревенской среде, то вообще разговор тут пойдет еще на другом уровне. Я вырос в среде, где постоянно какие-то приметы играли какую-то особую роль. Вот суеверное такое отношение к вопросам жизни. И мне хочется занять наше время вот вопросом, почему, что такое суеверие. Потому что суеверие является своего рода входной дверью в оккультизм. Итак, суеверие. Что такое суеверие? Суеверие – это вера в причину и следствие, где нет никакой причинной связи. Суеверие – это вера в причину и следствие, где нет никакой причинной связи. Такая вера подразумевает, что где-то существуют какие-то сверхъестественные силы, дающие о себе знать, намеренно дающие о себе знать, и которые человеку показываются посредством примет, снов различных и явлений. Примеров очень много. Вот черная кошка перебежит дорогу. Это к чему? К несчастью. Через порог попрощались. Это к ссоре. Вот он играет шапкой. Это к чему? Голова валить будет. Молодцы. И так далее. Так давайте мы сейчас с вами на минутку подумаем, а какие же приметы бытуют в вашей местности? Да? Ваши, может быть, даже личные переживания на этот счет. Семинаров заметил, что на эту тему заметил, что основная масса людей, когда вот честно подойти к этому, они говорят, а я вот тоже, когда сделаю, я думаю, нельзя так. Разбитое зеркало, сорока над домом, на углу стола, без жениха. И вот сидит она передо мной, 35 лет, женщине, и плачет. Говорит, вот с дури я тогда посидела на углу стола. Она член церкви. И осталась. Да? И так далее. Но самое интересное, вы знаете, что надо делать? Когда на тебя в церкви обижаются, и чтобы в церкви не было проблем. Фигу в кармане скрутил и ходи. Серьезно? И многое тому подобное. В нашей стране суеверие является вот такой входной дверью в мир оккультных явлений. Во-первых, потому что вот эти оккультные явления мы слышим, мы иногда начинаем думать об этих явлениях, и потом переживаем. Вот, допустим, перешли мы дорогу, перебежала перед нами дорогу кошка, и действительно после этого не заметил булыжник на дороге, упал и нос разбил. В следующий раз идешь, и кошка бежит. И о чем ты тогда думаешь? Ну, как о чем, о булыжнике или нет? Понимаете? Значит, таинственные, сверхъестественные силы, они результируют в нас страхом. И мы начинаем думать об этом. А было так? Начинается борьба, мысленная борьба. И человек начинает потихоньку веровать в это. В мире будете иметь страх. Мы говорили, что дьявол контролирует нас чем? Похотью и мыслями нашими. А мысли только тогда найдут плодородную почву, когда эти мысли попадают, так сказать, на определенное переживание. И когда мысль и переживание наши возможно скомбинировать. Дьявол прекрасно умеет комбинировать. Он отец всякой лжи. И он комбинирует наши переживания, создавая в нас концепцию того, чего никогда не было. И мы, уверовав в нее, пойдем этим путем. Раньше или позже, уверовав в нее, пойдем этим путем. Значит, страх. Мы живем в мире, в котором страх является выражением мыслей, нашей рефлексии, нашей реакции на определенное поведение. Итак, первый шаг – ситуация, наше переживание и вывод. Потом мы начинаем передавать то, что мы пережили, дальше. Традировать, так сказать, вот эту историю. Это первый шаг. Суеверие таким образом влагается в нас. Мы пережили определенную ситуацию, да, кошка перебежала дорогу, вот, и после этого мы упали на нос, разбили себе нос и сделали вывод. Какой вывод? В следующий раз смотри на дорогу, куда идешь. Нет, кошка перебежала дорогу. Потому что мысль была нам дана, и мы в нее уверовали, сделали определенный вывод. Вот второй шаг, ситуация такая же, мы теперь уже веруем в это. И в нас страх. И когда мы боимся, мы не способны рационально, действительно, рационально определить ситуацию. И, может быть, мы еще раз упали, еще раз разбили нос. Результат – вера наша укрепилась. И я вам гарантию даю, столько черных кошек, наверное, в городе не существует, сколько будет перебегать мою дорогу. И он всяческими путями будет вводить меня в эту ситуацию. И черная кошка станет, так сказать, провожать меня в жизни моей. Она будет проводным элементом моей жизни. Это только примеры с этой черной кошкой. Можем взять любую другую ситуацию в суеверном мире. Вид суеверий, во-первых, это приметы. Всевозможного рода приметы. Я не хочу здесь заниматься, так сказать, всеми этими приметами, но таких примет очень-очень-очень много. И вот, скажем, человек, который попадает вот в плен этих демонических мыслей, дьявол комбинирует переживания. Вот у меня упал нож, и постучали в дверь, я открыл, и там гость. Кто? Мужчина. Вот. И я подумал, вот смотри, интересно, нож упал, и гость пришел, и мужчина пришел. И мысль, а может быть, это всегда, может быть, мне дано? Да, дьявол подтверждает мысль. Действительно, это информация извне. В следующий раз я опять уронила нож, да, и стучат. Я уже убеждена в том, что придет мужчина. Понимаете? Таким образом, а не пришел мужчина, ну, значит, не получилось на этот раз. Объяснений очень много. Да? Приметы. Или поведение с особым последствием. Вот, например, встал с левой ноги, будешь целый день злым. Значит, не вставай с левой ноги. Ну, как не встать, когда не выспался, и вот автоматически. Руку через порог передал, значит, на ссору. В помещении свистеть нельзя, замуж не выйдешь, девчата. Видишь, почему замуж-то не выходишь. Вот. И примет, целый ряд других таких поведений определенного плана. Я не хочу вдаваться в подробности. Целый ряд других, скажем, чисто материальных примет. В православии все это вылилось в целую традицию. Вот, допустим, ты живые помощи. Знаете, что такое живые помощи? Не знаете? Места Священного Писания – 90-й псалом, вот, но иногда и другие места Священного Писания, которые человек носит при себе, на теле. И вот он носит эти места Священного Писания при себе на теле, и это место Священного Писания помогает ему, так сказать, в определенных условиях жизни. Вот я принес вам тетрадку, которую забрал у женщины, которая целый ряд вот таких священных писаний записала себе, переписывала с этой тетрадки на тело и носила. Жизнь превратилась в ад. Я даже описать не могу, что происходило в жизни этой женщины. И мы долго с ней разговаривали об этом и о том. И потом, когда все это вылилось, я у нее забрал тетрадку, вожу как пример с собой. Вот. На теле. Все ее тело было полно вот такими бумажками. И в кармане, и на плечах, и там, где болит, и там, где еще не болит, а вдруг заболит. Вот. И так далее, и тому подобное. И все вот эти места Священного Писания она получала от батюшки. И он, конечно, контролировал ее жизнь, потому что все ее счастье зависело от кого? От батюшки. А не даст место Писания, значит, тогда и счастья, и здоровья не будет. Я мог бы привести вам еще целый ряд других примеров в отношении суеверия. Оставим на секунду опасность суеверия. Во-первых, происходит обожение объекта суеверия. Я делаю из того, что я там переживаю, или вот из этого, этой приметы, или же из предмета, который наложил на себя, вот, я делаю из него божественный предмет. Я обожаю его, делаю из него божественный инструмент действия. Суеверие укрепляет во мне веру в силы за кулисами, и причем за кулисами вот этого объекта суеверия. Перебежала кошка дорогу, значит, вот на этом месте что-то сейчас произойдет. Понимаете? Прошел возле кладбища, руку не туда протянул, здесь что-то произойдет. Да? Значит, как только я начинаю участвовать в этой ситуации, связанной с определенной приметой, тогда начинают действовать силы вне моего контроля. Не я контролирую ситуацию, а какие-то силы извне. Вера в силы за кулисами объекта суеверия. Потом практически контроль жизни демоническими силами. Как только дьяволу удастся контролировать мою жизнь, вот верой в причинность, там, где нет никакой причинной связи, как только я начинаю в это веровать, то я даю ему возможность меня контролировать. Он же обман. Он отец всякой лжи. Он контролирует меня всегда обманкой, иллюзией. Его сила – это сила иллюзии. И когда ему удается создавать во мне веру в иллюзию, он контролирует меня. Поэтому суеверие является стартовой площадкой оккультизма. Иисус Христос однажды сформулировал то, что я называю основным принципом вот такого явления. А это слово, сказанное им в Матфея 9 глава 29 стих. «По вере вашей да будет вам». «По вере вашей да будет вам». Между прочим, разговор идет не только о вере в Бога. Разговор также идет о вере в эти силы. Если я в них уверовал, поверил им, то мне и будет. То, во что я верю, то, чему я доверился, то мне и ожидать. Поэтому дьявол направляет все свои усилия на то, чтобы сформулировать во мне веру в ситуацию, которая не контролируется мною, не контролируется им, а контролируется какой-то последственностью, предметностью, приметностью и так далее и тому подобное. То, что мы называем суеверием, является очень опасным явлением, стартовой площадкой у нас в нашей стране. Мне надо сказать, что суеверие в основном в нашей стране выросло, вот эта культура суеверия выросла на православной почве. Может быть, даже не столько на православной почве, как на результате евангелизации и миссии православной церковью в наших славянских племен и племен, находившихся на территории Старой России. Уже где-то в IX столетии сложилось понятие двоеверия. Но что делали православные миссионеры? Они приходили, вот, допустим, в определенное племя и пытались заменить божество, да, Богом. А если их было много, вот таких вот языческих богов, тогда заменили основное божество Богом, потом заменили там женское божество Марией и так далее и подобное. Они просто меняли существующие религиозные понятия христианским понятием. Происходила не евангелизация, а происходила трансформация религиозная. И в процессе этой трансформации люди остались язычниками, но теперь язычники эти назывались христианами. Раньше у них был даже Бог, или раньше они верили в определенные, скажем, там духи природы, а теперь эти природные духи получили имена святых. Раньше они просили помощи, скажем, у богов языческих, теперь они просили помощи у святых. Но что, святой Микола? Или что, святой Илья Пророк? То вот и вот этот старый языческий славянский бог. Разницы не было. И вы читайте литературу. Эта литература вам покажет, что до 19 столетия в сельской местности вообще христианства в основном не было. Российская действительность, православная действительность всегда уживалась в этом двоеверии. И это двоеверие, оно стало почвой, на которой выросли наши суеверные представления. И мы их перенимали. Уж точно коммунизму не удалось их изменить. Это старые, уходящие корнями своими глубоко в историю нашей страны явления. Значит, первая причина, почему в бывшем Советском Союзе усиленно развиваются оккультные представления, это культура, то, что я называю культурой суеверия. Культурой суеверия. Религия мистицизма. И опять-таки, религия мистицизма, она построена на основе православного богословия. Нравится нам это или не нравится. В православии, допустим, церковь, понятие церкви совсем другое, чем оно существует у нас. Не существует мира поэтостороннего, церкви здесь на земле, и мира потустороннего. Существует церковь живущих и умерших. И умершие живут с нами. И когда проходит божественная литургия, в церкви эта литургия всегда связана с богослужением как с живыми, так и с мертвыми. Поэтому и весь культ святых, святые не ушли, святые с нами. Святой тут на земле, поэтому я имею возможность с ним разговаривать. И он со мной разговаривает. Между прочим, такое богословие вообще не соответствует Священному Писанию. Оно вообще не соответствует Священному Писанию. Сказать, что мир материальный и мир нематериальный, измерение нашего материального мира, которое втиснуто в пространство и время, и измерение за пределами материального, мир духов, они трансцендируют друг друга никак нельзя. Мы здесь на земле, общение с миром за пределами земного, за пределами естественного, как такого имеем только через Бога или через демонические силы. Человек умерший, Библия учит, ушел с этого мира. И общения с умершим я не имею. Бог запрещает нам такое общение. Помните царя израильского, который не держался вот такого наказа? Как его звали? Саул. И он с кем решил поговорить? С Самуилом, с пророком Самуилом, не зная выхода, он искал вот этого выхода. И пошел, нашел женщину, которая, будучи медиумом, говорила, что она имеет возможность вывести его на дух умершего Самуила. Между прочим, Самуилом там и не пахло. Общения между нами и умершими нет. Христос сам сказал, что контакта между нами и ими не существует. А если люди общаются с умершими, с кем же они тогда общаются? Они общаются с демоническим миром. И демонический мир обращается в наш мир всегда путем иллюзии. Чего нет у демонов? Тело. Поэтому они всегда ищут телесность. или хотя бы иллюзию телесности. Когда они материализуются, они всегда материализуются, так сказать, иллюзорно материализуются в тело существующего человека или существовавшего человека. Отсюда и все эти откровения. Православие со своей религией мистицизма и со своей идеей о судьбе. Ты в этой земле, так сказать, предетерминирован. У тебя вообще нет возможности, так сказать, жить как-то по-другому. Судьба назначает, твоя судьба назначает твою жизнь. Представление о судьбе, которое не только свойственно православному учению в коммунизме, допустим, в коммунистической идеологии, представление о позитивном развитии истории, между прочим, ничто другое, это чисто религиозное понятие. История из одной фазы в другую, в конце концов, выведет нас на светлое будущее. Понимаете, вот эти, все эти фазы, они были необходимы. И вот в процессе отрицания существующего и признания будущего, отрицания существующего в этом процессе, мы в конце концов выйдем на светлое будущее, между прочим, как в общем, так и в личной жизни. Каждый человек проходит те же самые, так сказать, мини-процессы, в которые включено все общество. Представление о судьбе, которое руководит моей жизнью, она делает меня безвольным. И я автоматически ищу контроля. Сил, которые никак не являются божественного склада. Потому что Бог нас так не контролирует. Библия этому не учит. Религия мистицизма, как православного, так и атеистического, или так называемого научно-материалистического мистицизма, она привела нас туда, где мы сегодня находимся. Поэтому люди и летят, как мухи, на определенное место, вот, на оккультизм. В этой стране. И следующий момент – это идеологический вакуум. Никому из нас не секрет, что основная масса людей сегодня в бывшем Советском Союзе, если честно признаться, в коммунистический какой-то идеал верить перестала. Вот. Идеологию нас забрали. Жизнь забрала, скажем так. А что дали? Ничего не дали. Вот. Александр Розенбаум в одном из творений пишет так. «Отдайте Бога мне, отдайте что вам в том, каким он будет совершенно безразлично. Верните мне его, возьму в любом обличии. Кому-то надо помолиться перед сном». Идеологический вакуум. Нет философии жизни. На вопросы смысла жизни ответа нет. Человек не знает куда, зачем, почему. Почему существую? Жизнь стала такой тяжелой. Я в начале этого года был в Миассе на Урале. Проводил там евангелизационные собрания. И, друзья мои, меня поразило, поразило. Люди интеллектуального плана, учителя, врачи. Стоит перед мной женщина и говорит: «Вы знаете, я приверженец Мессии, пришедшего во плоти». Я говорю: «Как его звать?» «Ну, Мессия, Иисус Христос, пришедший во плоти». «А у него нет имени?» «Ну как, есть, Виссарион». «Виссарион». Движение по Уралу, тысячи людей. Он написал свое Евангелие Виссариона. Распространено по России. Я, говорит, его приверженец. Я говорю: «Извините, пожалуйста, вы его видели?» «Да, конечно, — говорит, — видела, я ему ноги целовала». Я говорю: «Вы читали это Евангелие?» «Читала». Говорю: «Давайте вместе почитаем». Открываем первую страницу. В этом Евангелии Виссариона, ну, такая тупость. Там чуть ли не каждый пятый стих просто противоречит третьему. Ты почитаешь, говоришь: «Ну, вы человек интеллектуального склада ума, как влагается в вас вот это противоречие? Ну, как вот, тут он так говорит, тут так говорит». Это же человек, который накорябал, просто, знаете, накорябал. Он действительно многому не учился, это Виссарион. Простой человек, дядя Виссарион. Дядя Виссарион стал мессией во плоти. Очень такой хороший бизнес, между прочим. Таким богатым, как дядя Виссарион, таких людей мало в России сегодня. Александр Розенбаум: «Отдайте Бога мне. Отдайте, что вам в том, каким он будет совершенно безразлично, верните мне его. Возьму в любом обличье. Кому-то надо помолиться перед сном. И вот этот идеологический вакуум опять-таки создает ту почву, на которой развивается все то, что нам так хорошо знакомо. Теперь последнее, что я хочу здесь упомянуть, это движение новой эры. Движение новой эры. О чем идет речь? В 1875 году бывший гражданин России Елена Петровна Блаватская создала то, что она назвала теософским обществом. И это общество было создано с целью трансформации мирового общества, с целью открыть людям вот этот мир духов, убрать вот эти границы пространства и времени. Дать человеку непосредственное общение с миром духов и таким образом освободить его от плена тела. Теософское общество. Освобождение путем мудрости, путем теософии. В 1975 году это общество объявило, что им открыто начало конца. Кончилось время вот этого плена человечества. Это время плена человечества они связывают с эрой рыбы. Старая эра рыбы. Тут мы говорим о астрологическом понимании. По астрологическим понятиям наша Земля каждые 2046 лет выходит из одного созвездия, под влияние одного созвездия, под влияние другого созвездия. Между прочим, это ничего общего с наукой не имеет. Это чисто такое предвзятое понимание астрологической псевдонауки. 2046 лет, и вот наша Земля сейчас уходит из-под созвездия рыбы, под влияние созвездия рыбы, и входит в созвездие Водолея. В 1975 году они объявили, что начало конца вот этой старой эры рыбы. А рыба является символом чего? Символом христианства. Поэтому и говорят, мы стоим в преддверии новой эры, эры Водолея. А это будет эра новой религиозности, нового, то, что они называют, спиритуализма. Это эра нового общения различных религиозных группировок. Не будет больше, так сказать, одной убежденности, а религиозные движения различного плана вольются в одну спиритуальность, и человек непосредственно будет иметь контакт с миром духов, с миром божественным. Причем и Бог, в их понимании уже не Бог, не личность, а божественность, очень тяжело вкладывающаяся в наше сознание. Я не хочу здесь говорить о новой эре, хочу только объяснить, почему люди сегодня настолько открыты к этому феномену. Мэрилин Фергюсон, американская журналистка, которая являлась генеральной секретаршей Теософского общества, в 1975 году опубликовала книгу, которая стала, так сказать, своего рода Библией этого движения. На пути к духовной трансформации. И на пути к этой духовной трансформации Мэрилин Фергюсон называет 4 шага. Она говорит, для того, чтобы человеку войти в эту духовную трансформацию, ему необходимо дать вступление. И вот здесь она упоминает 96 различных возможностей вступить на путь этой трансформации. Это суеверие, это различного рода духовные переживания, это непосредственное общение с силами потустороннего мира. Эти силы называются в теософском обществе мастерами космоса. Эти мастера космоса, входя в нашу жизнь, открывают нам эту возможность. Это альтернативное лечение и так далее и тому подобное. Мы об этом еще будем говорить. И как только человек вступил, сделал свой первый шаг, заинтересовался, в нем нужно возбудить любопытство. Человек пришел, заинтересовался, возбудили в нем любопытство, теперь он начнет искать. У меня часто болит спина. И вот я пошел к своему массажисту, и он мне говорит однажды, вы знаете, господин Раймер, я вам мог бы помочь. Вы овес не кушаете? Я говорю, извините, пожалуйста.
овес.
А вот, скажем, другой человек пришел со своей болью, ему дали овес, он поел этого овса, ему легче стало. Это его настолько заинтересует. Он будет действовать так, как ему будет сказано. Но овес этот не просто овес, он благословленный овес. В полнолуние, вынесенный на природу. Вот. Определенные формулы были наложены на этот овес. И теперь этот овес продается как мистический инструмент альтернативного лечения. Теперь, как только человек заинтересовался и пережил уже несколько раз, его начинают интегрировать. Процесс интеграции, он также называется духовным возрождением. Вы очень часто встретите в этих кругах разговор о возрождении. Или часто употребляется английское выражение тому же самому переживанию. Они говорят, что человек должен быть протащен сквозь вот такую телесную трубу. И как только вот ты его протащишь, душевно протащишь это душевное переживание за пределами всякого материального, тогда он переживает духовное возрождение. В нем происходит нечто другое, что-то лопается в нем. Он переживает эту непосредственную связь с силами потустороннего мира, с силами добра, с силами мастеров космоса. То, что происходит, оно очень известно нам, происходит нечто другое, как в посещение беса. Человек обременен и уже сам себе не свой. И следующий, последний шаг – это взаимосвязь. Вот они везде в этом мире ищут вот этот контакт. Networking – английское слово, которое очень часто употребляется. Контакт с этими силами. Люди знают друг друга, они видят друг друга, они познают друг друга, они понимают друг друга. Первый шаг – вступление. Лукас, Джордж Лукас, один из самых успешных авторов Голливуда, однажды сказал: «Правда в сказках, и как только мы начинаем передавать детям нашим сказки, это убеждает их лучше всех». Тут ты им рассказал о водяном в сказке. А завтра он повстречал водяного в действительности. И он убежден в том, что это реальный мир. Человек новой эры – это человек спиритуальный, человек, связанный с этими силами спиритуального мира. И такой человек будет искать этих встреч. Разрешите мне теперь следующим шагом объяснить формы оккультизма, которые очень часто употребляются здесь. Некоторые будут повторяться, хочу только их здесь упомянуть. Во-первых, различные формы защиты, амулеты, действенные предметы. Я говорил уже об ясновидении, гороскопы, гадания на картах, хиромантия, гадания на кофейной гуще, сны, астрология, лазоходство. Я был в прошлом году в Парагвае, там среди христиан, в христианских колониях. А я говорю: а мы воду здесь все ищем лозой. Как, говорю? А вот так. Берет он лозу в руки и пошел. Она раз ударила. Ага, тут вода. Потом стоит, ждет. Она ударила 10 раз. 10 метров. Копанули 10 метров вода. В церкви. А в одном из городов Белоруссии, в одной из баптистской церквей, мне братья говорят: а мы решаем наши вопросы на маятнике. Как, говорю, на маятнике? Вот ложим Библию, говорит, вот так вот, и держим маятник, и там, где он остановится, значит, это слово для нас. Да? А Библия ясно говорит, что так себя вести нельзя. Что все эти формы – это формы оккультного мира. Любопытство, страх, нужда, поиск счастья заставляет нас так себя вести. Бог нас от этого освобождает. Бог говорит: так нельзя, не делай этого. Теперь другой важный метод завлечь человека, заинтересовать, я уже говорил, это лечение нетрадиционным образом, альтернативная медицина. Мы живем сегодня в мире, в котором медицина как никогда выражает свое бессилие. Медицина не способна решить многие проблемы нашего здоровья. Научная медицина бессильна, допустим, в вопросах рака. Мы не знаем ответа. Или возьмите СПИД, или возьмите новую болезнь, Эбола. Мы не знаем, как их решить. Они напали, это напасть, свалившаяся на мир наш, и мы ответа не знаем. А теперь обратитесь к вопросам психических заболеваний. Вообще там никакого решения нет. Мы даже не знаем, что такое душа, а что такое психика человека. Мы думаем, что мы знаем, но решить и ответ дать мы не можем. Психосоматика, телесное заболевание на основе душевного расстройства, сегодня в нашей стране, допустим, в Германии, является основной проблемой. 85% наших больных, это научно сегодня доказано, психосоматически больны. Тело болит, но оно только болит, потому что душа болит. А почему душа болит? Мы не знаем. Мы даже не знаем, что там болит. Мы ему даем психофармака человеку, глушим в нем боль, но помочь ему не можем. Вот. С другой стороны, как никогда распространилась мания здоровья. Человек почему-то думает, если я здоров, да, тогда все хорошо. Я был на многих торжествах, когда поднимали тосты и говорили, мы будем пить за что? За здоровье. Потому что здоровье – это самое важное в жизни. Действительно ли это так? Неужели здоровье самое важное в жизни? Неужели нет ничего важнее? Здоровье наше – самое важное в жизни. За здоровье мы все дадим. За здоровье мы продадим душу свою. Вот. Поэтому у нас распространяется, и здесь, в вашей стране, распространяется множество методов самоизлечения. Или лечения альтернативным способом. Методы самоизлечения. Целенаправленное психическое воздействие, психоанализ, нейтрализация отрицательного биополя, заряд положительным полем, экстрасенсорика, обращение к силам извне, колдун, бабка, заговоры всевозможные. Люди идут и пытаются найти помощь. Что же происходит? Человек, одаренный, так сказать, целенаправленно повоздействовать, нейтрализовать отрицательное поле, или человек, который имеет определенный контакт к силам извне, такой человек одаренный, он же не сам это делает. Он нас вводит или выводит на источник. И источник, исцеляющий нас, в конце концов, определит нашу жизнь. И источник исцеляет нас только благодаря нашей вере. Как сказал Христос, по вере вашей что? Будет вам. То, во что я верю, то, кому я доверюсь, то, во что я, на что я пошел, в конце концов, определит мою жизнь. И если я подался на силы извне, на силы отрицательные, на силы демонического мира, тогда мне не удивляться, что эти силы будут держать меня в руках своих. Или методы духом, лечение духом. Обращение к целительному духу, к источнику, уничтожение проклятий, снятие порчи, определенные молитвы. В этой тетрадке не только различные, так сказать, священные места, то целый ряд молитв. И когда вот вы читаете эти молитвы, вот человек молится от испуга, молитва от испуга, или молитва от врагов, молитва от запоя, молитва от головы, молитва о болячках. Ведь только вот послушаешь, и уже стиль и уровень вот таких молитв говорит о том, откуда все это произошло. Лечение духом. Конечно, и мы говорим об исцелении веры. Мы тоже говорим о том, что человек может исцелиться не только чисто материально, но и верой в Иисуса Христа. Но когда мы говорим об исцелении верой, мы всегда ясно называем источник нашего исцеления. Это Иисус Христос. Иисус Христос – источник нашего исцеления. Почему? Потому что Он умер за нас на кресте Голгофском и умер не только за грехи наши. В пророке Исаии 53 главе написано, что Христос умер за грехи и за болезни наши. Он умер за болезни наши. И умер за болезнь для того, чтобы исцелить нас. И когда Иисус Христос посылал Своих учеников, Он посылает Своих учеников, первых учеников, Матфея, 10 глава, 1 стих, в этот мир, и Он посылает их изгонять бесов и исцелять больных. И когда разговор идет о последователях Христа, то Он говорит, и вот те, которые последуют за Ним, Марка, 16 глава, которые последуют за Ним, приметы их последования будут между многими другими. Они на больных возложат руки. И больные что? Исцелятся. Здесь, на территории нашей страны, развита культура мистицизма, религия мистицизма. Потому что мы живем в постмарксистское время, постидеологическое время. Идеология умерла, и создался определенный идеологический вакуум. Человек ищет философии, личной философии жизни. Ее нет. И последних, потому что в нашей стране усиленными темпами развивается религия, новая религия, религия новой эры. То, что мы называем спиритуализмом. Хорошо. Есть у вас какие-нибудь вопросы по сказанному?
Скажите, могут ли демоны читать наши мысли?
Демоны не способны читать духовных мыслей. Я не нахожу в Священном Писании такого слова, но мы делаем этот вывод. Вывод в чисто богословском плане, скажем, читая Священное Писание, везде, где Бог давал своим пророкам, или вот, скажем, Христос, действуя на этой земле, как спаситель этого мира, да, как спаситель этого мира, Он был призван умереть за нас. И об этом было уже сказано пророками, пророком Исаии за столетия. Понимаете, дьявол, в принципе, мог прочитать и знать, что Христос должен умереть на кресте Голгофском для того, чтобы спасти людей. И когда он его пригвоздил ко кресту Голгофскому, ликуя, что победил Сына Божьего, он потерял. Но он не понимал этого. Поэтому я говорю в отношении духовных вопросов, дьявол просто туп. Он глухой, он не слышит этого. Он не понимает, о чем мы с вами сегодня тут говорим. Если бы он это понимал, да, тогда бы он вел себя по-другому.
В таком случае может ли дьявол влиять на нас, контролировать нас?
Он может, потому что в мире духов, вот в этой сфере духов, в измерении духов, все еще происходит борьба. И Бог, будучи Богом праведным, не действует по принципу марионеток. Он так не действует. Иначе Бог не был бы Богом, сотворившим свое творение, и Он ищет справедливости, ищет сознательного решения. И поэтому в мире духов происходит борьба. И мы, например, замечаем, что в духовной борьбе очень большую роль играет воля человека. Да? Человек играет очень большую роль в истории спасения космоса. Между прочим, здесь, на Земле, на нашей Земле решается судьба Вселенной. Бог создал человека уже как инструмент спасения мира. И Он создал человека намного ниже по своим способностям дьявола, Люцифера. Но этот человек, созданный по своим способностям на низшем уровне, будет на суде, на великом суде, судить ангелов. Поэтому мы призваны жить в полном доверии Богу, и как только мы доверяемся полностью Богу, мы открываем каналы Его помощи. Потому что в мире видимом и невидимом вопрос воли, сознательно выраженной воли играет очень важную роль. И вот Даниил просил, и ангел не смог сразу пройти к нему на помощь. А я вот сегодня аргументирую так, если бы Даниил был не один, и просили бы не один, не два, не три, тогда у ангела была бы помощь. Потому что в мире космическом была выражена бы воля. И Бог тогда имеет силу воспрепятствовать.